Всем привет! Это подкаст «Анамнез работы», в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова, я врач-рентгенолог больницы скорой помощи и по совместительству частной клиники. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Привет! Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься тем, чем ты занимаешься, как тебя зовут, вообще кто ты, что мы здесь делаем, чтобы люди узнали о тебе побольше, прежде чем я начну задавать тебе вопросы.
Всем привет! Меня зовут Уварова Анна Александровна. Я старший ортодонт компании Пикассо. Веду лекционную деятельность, занимаюсь научными разработками в компании Пикассо. Также веду клинический прием. Закончила аспирантуру в Сеченовском университете. Своей специальности я уже около 7 лет активно занимаюсь продвижением цефалометрических расчетов и продвижением различных разработок научных, насколько это возможно и насколько мы можем себе это позволить.
Скажи мне, пожалуйста, существует ли ортодонтия вообще отдельно от других специальностей в стоматологии? И что такое мультидисциплинарный подход именно в твоей специальности?
Вообще хотелось бы отметить, что ортодонтия – это такая область стоматологии, которая в целом в себя включает намного больше, чем просто брекеты и элайнеры, как многие привыкли это воспринимать. Это в первую очередь и контроль зубочелюстного роста и развития у детей и подростков. Это и реабилитация пациентов после серьезных челюстно-лицевых деформаций, которые могут быть вызваны травмами, либо сопутствующими заболеваниями. И также это, естественно, предхирургическая подготовка ортогнатических пациентов, либо же, если у пациентов имеется какая-то врожденная патология челюстно-лицевой области, мы тоже врачи, которые помогаем достичь определенного результата. Поэтому в целом, что мы можем сказать, что несмотря на это, понятно, что ортодонтия в целом не может существовать просто изолированно не просто в стоматологии, а в мире медицины в целом. Вообще наша челюстно-лицевая область, она представлена как единый механизм, который функционирует благодаря действию различных ее элементов. То есть, с одной стороны, это мышечно-связочный аппарат, который приводит в действие наш височно-нижнечелюстной сустав, который как по рельсам начинает двигаться по той окклюзии, которую мы выстраиваем или которая формируется у пациента в процессе его развития.
Так, мне кажется, извини, я тебя перебью, надо рассказать, что такое окклюзия, потому что нас слушают не только медики, а люди, которые не из мира медицины. И вот с окклюзией, мне кажется, будут вопросики.
Когда я буду говорить про окклюзию, я имею в виду прикус, смыкание зубов. По-другому можно называть окклюзия. Поэтому это будет как наш синоним. Это все одно и то же.
Ага, супер. Теперь люди будут нас слушать и понимать вообще, о чем ты говоришь.
Отлично. С этим разобрались.
Да. Теперь дальше. Про мультидисциплинарный подход.
Помимо всех основных элементов, которые имеются в челюстно-лицевой области, мы не можем отрицать влияние смежных структур других систем, которые так или иначе будут вторгаться в нашу челюстно-лицевую область. Вообще у меня при сборе анамнеза, чтобы понять, какие проблемы имеются у пациента, я ему даю в начале своей диагностики, в начале консультации опросный лист, который достаточно массивный, и он включает определенные блоки вопросов. Это вопросы, касаемые пренатального периода, это первые года жизни, различные травмы, наличие сопутствующих патологий в других системах, качество жизни. Ну и, естественно, я собираю такой большой анамнез не с целью того, что я буду лечить головные боли моего пациента, которые вызваны неврологическим статусом, а это все дает мне возможность собрать тщательный анамнез, который поможет мне выявить причину возникновения той или иной патологии прикуса, с которой я буду работать. В целом, если я столько внимания уделяю общему статусу пациента, то, естественно, я не могу уделить столько же внимания и челюстно-лицевой области. В целом, в мою стандартную диагностику, которую я провожу своему пациенту, входит полный фотопротокол, включающий портретные фотографии, фотографии зубов, анализ цифровых моделей.
Что такое анализ цифровых моделей? Тоже надо, мне кажется, рассказать.
Цифровые модели — это модели, которые мы получаем... Верхняя челюсть, нижняя челюсть и ее смыкание. Угу. Раньше они получались с помощью гипса, снятия слепков, а сейчас у нас есть возможность это перейти на такую цифровизацию. Поэтому я вот в своей практике использую как раз-таки вот эти цифровые модели и обязательно провожу КТ-диагностику с полным ортодонтическим расчетом. И в зависимости от того, какие смежные проблемы мне будет озвучивать мой пациент, я буду дополнительно отправлять его еще на какую-то диагностику, допустим, МРТ. И зачем это все делается? Потому что каждый врач в своей работе будет так или иначе упираться на биологические резервы организма своего пациента. И моя задача на этапе диагностики понять, с какими проблемами, с какими трудностями я могу столкнуться. Смогу ли я вообще решить основную проблему моего пациента? Смогу ли я его основную жалобу решить на основании вот того, с чем мне работать? И, естественно, я должна обсудить это с пациентом. Таким образом, я буду работать над созданием гармоничного смыкания зубов, суставов и всей челюстно-лицевой области в целом.
Вот, вот мы прям супер плавно перетекли к следующей части моих вопросов. Ты сказала про то, что необходимо провести полную диагностику, что ты очень собираешь анамнез тщательно, и что головные боли на самом деле это не всегда неврологические головные боли, да, они могут быть вызваны именно патологией зубочелюстной области, а именно там какими-то дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава. И вот когда ты отправляешь пациентов на дополнительные методы диагностики, там, например, МРТ, да, это то, чего, ну, наверное, у ортодонта нет в рутинной практике вот прям в соседнем кабинете. Ну, не всегда, скажем так, да, стоматологические клиники оснащены и МРТ тоже.
Согласна. Потому
что все-таки магнит — это такой томограф, который не должен работать только на благо стоматологических пациентов. Да, у него гораздо больше охват. Вот как объяснить пациенту, что это не сверхдиагностика, что ты не хочешь, я не знаю, там, больше денег у пациента получить или затянуть сам процесс лечения, или действительно просто вот тебе не хочется переборщить с диагностическими методами, а это действительно необходимо для того, чтобы затем правильно выстроить его протокол лечения?
Вообще, давайте разберемся изначально с той ситуацией, почему необходимо понимать состояние височно-нижнечелюстного сустава для планирования лечения. Все дело в том, что обычно, как правило, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и смыкание зубов, и передвижение в процессе нашего лечения — это две неразрывные вещи, которые так или иначе будут идти рука об руку. И самая неприятная ситуация, с которой может столкнуться врач-ортодонт, любой в целом врач-стоматолог, это когда такой пациент с уже имеющейся дисфункцией сустава приходит на прием в процесс ремиссии. То есть у него симптомы то есть, то нету. И к нам на прием он попадает, когда у него нету ни щелчков, ни болевой симптоматики. То есть пациент не указывает это ни в анамнезе, и врач не уделяет этому должному внимания. И что происходит? Мы начинаем лечить такого пациента, перемещать зубы, и, скорее всего, у него появится эта симптоматика, после которой пациент, естественно, свяжет ее с вашим ортодонтическим лечением.
Вот, то есть он в любом случае скажет, что это виноват
ты,
потому что, доктор, я к вам пришел, у меня ничего не было, а вот вы мне начали двигать зубы, и вот, теперь у меня болит, щелкает, хрустит и так далее.
Конечно, это вот один как раз из важнейших моментов. Мы стараемся в самом начале лечения, почему мы планированию уделяем столько внимания, чтобы в процессе лечения избегать вот этих конфликтных ситуаций, недопонимания, которые могут возникнуть между нами. Поэтому доктору важно понимать состояние всей челюстно-лицевой области, чтобы составить полноценную картину патологии прикуса пациента. И важно изначально указывать пациенту на все проблемные места, которые существуют и с которыми им придется работать, чтобы, не дай бог, патология, которая выявится в процессе нашего ортодонтического лечения, повлияла на уже сформированный план лечения, который мы обсудили с нашим пациентом. И тогда действительно это будет приводить к вот этим ситуациям недоверию к врачу, а это самый такой достаточно критичный момент в нашей врачебной практике. К сожалению, многие пациенты, когда приходят к нам на прием, они хотят локально лечить некоторые проблемы, которые у них возникают. Но, к сожалению, не всегда есть возможность именно локально справиться с той проблемой, которая есть у нашего пациента. И наша задача — объяснить пациенту, в чем плюсы грамотного подхода, комплексного, как с привлечением многих специалистов к нашему планированию, что это не гипердиагностика, что это не развод на деньги, что мы это делаем по той-то причине, чтобы добиться стабильного долгосрочного результата.
Вот, супер. Вот прямо теперь, мне кажется, многие поймут, зачем вы назначаете такое количество обследований. Хорошо. Что помогает рассчитывать каждый шаг в лечении?
Ну, в целом, из того, что мы уже с тобой обсудили, абсолютно понятно, что это тщательный сбор анамнеза, комплексная диагностика, именно комплексная диагностика, а не гипердиагностика, как ее многие привыкли воспринимать. И, естественно, важный момент – это умение слушать своего пациента. Почему это важно? Давайте смотреть. Мы с вами, все люди, даже находящиеся в одном помещении, имеем свою чувствительность, свое восприятие. И даже один и тот же вопрос мы можем воспринять по-разному. Поэтому иногда финал нашего лечения у меня и у моего пациента может кардинально отличаться. Поэтому врач должен быть в какой-то мере психологом, даже в большой мере психологом, чтобы понять, что хочет пациент, чтобы идти с ним в одном направлении, либо объяснить ему, почему мы не можем следовать его позиции и почему мы должны немножко поменять наше лечение.
Скажи, пожалуйста, существует такое понятие вообще, как тренды в диагностике в твоей области? И какие, если они есть, сейчас тренды?
Безусловно, существуют. Почему? Потому что медицина, в том числе и диагностика, сейчас активно развиваются. И вообще, когда я думаю о том, что еще предстоит узнать миру науки для нашего планирования лечения, важных моментов, вообще сложно представить то, что мы еще сможем получить. К примеру, еще недавно многие концепции в лечении складывались на достаточно скудных, в умерных снимках. Угу. Это ОПТГ, ТРГ. Там было наслоение и появление компьютерного томографа, появление, создание цефалометрии настолько расширило понимание нашего пациента, настолько приблизило нас к ясности того, с чем мы можем столкнуться, что есть у нашего пациента. И модернизация стоматологии, тренды ее, они важны. И им нужно следовать. Многие специалисты, многие стоматологи сейчас стали использовать в своей практике моделирование, 3D-печати, интраоральное сканирование. Почему? Во-первых, цифровизация активно развивается. Когда я начинаю размышлять про то, сколько я времени трачу в клинике, занимаясь своей работой, начинаю невольно задумываться о том, куда я могу делегировать и что я могу делегировать из своих обязанностей. И тут, естественно, диагностика, особенно цифровая диагностика, это как раз-таки тот блок, который я могу передать в смежные специальности и получить необходимую информацию, а на вот это время, которое бы я затратила на эту диагностику, я займусь клиническим анализом своего пациента, займусь отдыхом, что немаловажно, мы все прекрасно выгораем в любой специальности, и череда работы и отдыха, она обязательно, она важна. Точно так же могу заняться своей семьей и тоже выкроить время как раз-таки благодаря цифровизации. Почему еще это важно? Несмотря на то, что у нас модернизируются диагностические данные, у нас должны и модернизироваться наши знания. То есть, работая с таким форматом, мы должны иметь определенные навыки, определенные умения и определенные знания. Поэтому не могу не сказать, что аутсорс в диагностике тоже это один из основных трендов. Поэтому тут много направлений. Например, в США знаю, что развивается телестоматология. Что это такое? Это возможность проведения онлайн-консультаций. Благодаря чему? Потому что у нас просто к телефону крепится специальный девайс, который передает всю необходимую информацию о пациенте врачу, и он может контролировать гигиену, возникновение кариесов, рецессий, каких-то потенциальных проблем, и таким образом корректировать их. Честно говоря, не знаю, насколько это перспективное направление, но в целом интересно посмотреть, что можно применить для себя в практике.
Мне кажется, это достаточно хорошая идея контролировать как минимум гигиену, особенно там, у детей, или предотвращать запущенные там, формы кариеса.
Обязательно. Вообще гигиена крайне важна.
Засунул в рот, посмотрел, врач такой, ага, пора на прием, все, или еще рано. Мне кажется, что трендом в вашей специальности сейчас стало МРТ ВНЧС. Я просто как специалист КТ и МРТ в своей работе заметила, что то количество исследований височно-нижнечелюстного сустава, которое я делаю сейчас, оно, ну, оно не просто выросло в разы, оно в десятки раз выросло по сравнению там, с тем, что мы делали 3 года назад.
Ну, в целом, слава богу, на сустав стали обращать должное внимание. Угу. То есть стали понимать, что сустав у нас комплекс костных и мягкотканных структур, которые требуют не только компьютерной диагностики. То есть КЛКТ нам показывает костные структуры, МРТ нам показывает мягкие структуры. А у нас, ты не дашь мне соврать, в суставе мы ищем диск мягкотканный, который мы не увидим на КТ. Поэтому МРТ зачастую это тоже неизбежный механизм. И да, как ты сказала правильно, мы не можем его установить в клинике. По большому счету нам приходится прибегать к сторонним организациям.
Ну, я думаю, что нет смысла спрашивать, как изменился подход за последние 5-10 лет, потому что, ну, на мой взгляд, он изменился кардинально. Поправь меня, если я не права, но, по-моему, вы вообще супер по-другому теперь работаете по сравнению с тем, как это было там. Даже не то, что 10 лет назад, а даже 5.
Действительно, изменился кардинально. Как мы обсудили с тобой раньше, то основная диагностика, рентген-диагностика основывалась на 2D-исследованиях, вот эти ОПТГ, ТРГ. Причем, что удивительно, когда начинаешь разбираться в этом вопросе, обращаешь внимание на такие детали, которые в обыденности кажутся не такими очевидными. Исследования, вот берешь научные работы, научную литературу, на которых вот сейчас строятся концепции ортодонтические, и смотришь качество исследований, и удивляешься, как доктора оттуда вообще могли вынимать какую-то диагностическую информацию. И так или иначе начинаешь задумываться о степени достоверности некоторой информации. Поэтому с появлением именно вот КТ, цифровизации во многих отраслях ты понимаешь, сколько всего интересного мы еще можем получить, сколько всего можем открыть, и что это нам даст для планирования нашего пациента.
Ну и качество лечения ведь тоже изменилось.
Однозначно.
С таким объемом разнообразной и качественной диагностики, вы же 100% начали получать другие результаты лечения.
Конечно, мы не только получаем другие результаты, но мы видим, вот именно сейчас мы можем оценить с помощью КТ-диагностики то, как сильно лечение там, десятков лет назад повлияло на структуры и органы нашего пациента сейчас. Приходят пациенты, говорят, что мы несколько там, 10 лет назад у меня была ортодонтия, прошло то-то. Сейчас мы смотрим это на КТ-исследование, видим деформации, деструкции, с которыми нужно работать, и пациент таким образом приходит на повторную ортодонтию, исправляя уже то, что было сделано тогда.
Вот, кстати, по поводу повторных, я и в своей практике заметила, что сейчас, наверное, вот последний там год-полтора, ну два, период такого активного снимания брекет-систем, которые были установлены там года три назад, когда это все делалось иначе, там без такой углубленной диагностики, без цифровых протоколов, без МРТ. И у людей после снятия этих ортодонтических конструкций начались реально проблемы. И они идут к ортодонтам заново, полностью делают всю диагностику и заново устанавливают какие-то корректирующие системы для того, чтобы исправить то, что сделано было в прошлый раз.
И такое тоже бывает, к сожалению. Тут два вопроса. Либо изначально было неправильное лечение, и вопрос, с чем оно связано, либо с недостаточной диагностикой, либо же тем, что там проигнорировались какие-то моменты, может быть, врач пошел на компромиссы с пациентом, был вынужден пойти. Здесь вопросов очень много, почему так произошло или иначе. Но вот самое там частое, с чем я сталкиваюсь, это удаление зубов, которые не должны были удаляться, либо одностороннее удаление зубов мне вообще кажется таким диким. Это такие сильнейшие деформации. Эстетический центр уходит в одну сторону, окклюзия негармоничная. Это подтягивает столько вопросов, и вот начинаешь задумываться, а как вообще к этому пришли? Это же ведь действительно был распространенный такой механизм работы, но, видимо, за неимением возможности сделать что-то другое приходилось делать вот тот. Мы же не критикуем как бы медицину 100 лет назад, ну, потому что не было таких возможностей. Поэтому, слава богу, медицина развивается, слава богу, мы сейчас можем дать нашим пациентам действительно качественное лечение, и мы уже даже можем подумать не просто о качестве, но и о комфорте для наших пациентов.
100%. Скажи, пожалуйста, как ортодонту обучаться и повышать свою квалификацию?
А вообще, если стандартизировать обучение врача-стоматолога, да в целом любого врача сферы медицины, то как это происходит? Основную базу он, естественно, получает в университете. Хотя, откровенно говоря, с каждым годом получить действительно хорошую базу в институте становится все сложнее и сложнее. А в некоторых местах это просто даже невозможно. Дальше у тебя идет карусель из всех возможных онлайн-лекциях, очных семинаров, российских, иностранных лекторов. И так ты наслаиваешь вот на эту основу то, что у тебя имеется. Честно говоря, мне невероятно повезло получить достаточно хорошие фундаментальные знания в институте. Моим местом просвещения был Сеченовский университет. И на тот момент, когда я обучалась, там действительно был выдающийся состав лекторов, профессоров, преподавателей, которые действительно делились своими знаниями, делились клиническим опытом. И у меня был замечательный руководитель Харки Виктория Валентиновна, которая на начальном этапе смогла изначально поставить планку, каким должен быть врач-ортодонт, заложить правильный вектор в обучении. Она подсказывала, какую литературу получать, на какие лекции дополнительно сходить, чтобы получить ту информацию, которая мне была необходима именно на тот момент. И дальше было очень просто наслаивать как раз-таки из вот этих дополнительных курсов. Почему? Потому что я уже понимала, о чем пойдет речь. И мне было проще усваивать эту информацию. Но тут важно отметить, что любая информация в последующем требует самоконтроля, проработки. Нам всем очень нравится, когда нам разложили все на лекции, дали, мы это взяли. Но, к сожалению, это не берется так просто. Ты после лекции должен прийти и все это проработать. И как раз-таки цифровизация нам помогает выкроить вот эти вот дополнительные часы, дополнительные минуты, чтобы прорабатывать и получать больше информации и становиться таким специалистом, модернизированным в своей сфере.
А скажи, пожалуйста, каким должно быть портфолио врача-ортодонта? Ведь сейчас социальные сети и все методы саморекламы очень круто работают. Ну и вообще, вот как? Человек же должен, пациент, выбрать себе доктора? Он же должен на что-то опираться, чтобы его выбрать? Помимо, конечно, там, наверное, одного из самых крутых рекламных инструментов — это сарафанное радио все-таки и вылеченные и, там, знакомые. Но вот какое оно должно быть, это портфолио?
Ну, в целом, это действительно ни для кого не секрет, что социальные сети — это огромный сборник информации, в котором пациент будет получать информацию о вашей клинике, в том числе о вас. Поэтому клиника должна так или иначе формировать хорошее портфолио от вас. Вы должны формировать хорошее портфолио. Врача-ортодонта — это, естественно, анализ его клинических кейсов до и после лечения. Здесь важно отметить, что если мы живем в цифровизации, особенно Инстаграм и остальные социальные сети, это небольшой камень преткновения. Почему? Потому что это не только область стоматологии, область там ортодонтии, это в целом. В Инстаграм выкладывается все самое лучшее. Лучшее платье, лучший отдых, лучшая машина, на
лучшие
которой
зубы.
И в том числе лучшие зубы и лучшие кейсы. И, естественно, ты должен конкурировать в этой массе. И по-хорошему такое портфолио должно формироваться и на соответствующую аппаратуру. То есть цифровой аппарат, макрообъектив, дополнительные специальные вспышки, софтбоксы и так далее. В фотографиях плохого качества достаточно мало смысла. Почему? Они тяжело восприимчивы, и они теряются в той конкуренции, которая имеется, если можно так сказать, на рынке Инстаграма. И в целом еще неплохо, конечно, разбавлять свой контент какими-то развлекательными видео, которые тоже неплохо просматриваются как пациентами, так и коллегами-врачами.
Вот. Скажи, пожалуйста, как вообще отличить... Вот ты правильно говоришь, что выкладывается все самое лучшее. Но все-таки, когда... Есть же еще отзывы. Вот вся эта история про отзывы о врачах, особенно там сайт про докторов, на котором огромное количество отзывов написано. Вот как вообще у всех же есть и положительные отзывы, и есть отрицательные? Как реагировать пациенту на отрицательные отзывы? И нормально ли, что у врача их нет? Или все-таки они должны быть? У всех разные мнения на этот счет. Вот должен ли быть, или там нужно чистить все отзывы, насколько это возможно, там, или если нет отрицательных отзывов, нормально это или ненормально?
Наверное, для пациента это прекрасно. Когда у врача нет негативных отзывов, я понимаю, как они это оценивают в клинике. Вообще, честно говоря, мне иногда удивляет, как пациенты относятся к выбору докторов. Я очень сильно борюсь со своими родителями, но у меня родители выбирают врача по методу, что ближе к дому. И также многие действительно выбирают. Когда в кругу медицины вертишься, ты все равно знаешь, какие специалисты хорошие, по рекомендации своих коллег. И это, мое мнение, самое достоверное, самый достоверный отзыв. Все-таки в интернете формирование некоторых отзывов, оно достаточно странное. Ведь пациенту может не понравиться то, как врач посмотрел, как он тебе ответил. Он был недостаточно добродушлив. Он не спросил про то, как у тебя прошел день, как дела. И иногда, когда
не
я
улыбнулся.
Читаю... Да, когда я читаю эти отзывы, меня так удивляет, на основании чего вы формируете свое мнение. Поэтому наличие негативных отзывов так или иначе возможно, и, к сожалению, оно не совсем объективно. Поэтому тут важный момент все равно учитывать еще какие-то моменты, помимо отзывиков, которые присутствуют у нас в интернете.
Ну, расскажи теперь, пожалуйста, подробнее о себе. Про свой путь в профессии, про то, как ты развивалась, почему стоматология и почему именно это направление, Как училась коммуницировать с пациентами?
Ну, вообще, когда я честно вспоминаю свой путь в ортодонтии, вот начало общения именно с пациентами, выбралось очень просто. Ортодонтия выбралась исключительно потому, что мне нравился результат, который достигают многие врачи, а им приходится работать с тем, что у них есть в руках. То есть пришел пациент, он пришел со своими зубами, со своими размерами и положением челюстей. Все, у врача вот все, чем владеет пациент, с тем он и работает. Поэтому мне стало интересно, как можно развиваться в этой области. Таким образом выбралась ортодонтия. Теперь по поводу развития своего пути в ортодонтии. Это жутчайшее время для меня, самое ужасное, самое тяжелое в эмоциональном плане. И почему-то нигде об этом не говорится, ни в интернете, ни в институте.
Я, честно, первый раз слышу вот такой отзыв, что это настолько тяжело.
Может быть, я просто слишком откровенна, поэтому...
Нет, правильно, это очень круто. Давай. Мне кажется, это тоже... Может быть, нас слушают будущие студенты, и они думают о том, что это вот так просто все, а ты сейчас раз и расскажешь, что все непросто.
Но это действительно сложный момент, к нему просто нужно быть готовым. Мы клинический прием свой видим еще с малых лет, когда мы в институте учимся, будучи студентами, потом приходим в ординатуру, мы в этом клиническом приеме варимся, мы видим различные ситуации клинические, находим решение, что-то пытаемся спланировать, но это никогда не сравнится с тем, когда ты оказываешься один на один со своим пациентом, когда у тебя за спиной нету твоего куратора, нету преподавателя, и тут ты начинаешь чувствовать вот эту грусть ответственности, ты согласишься со мной или нет в этом плане тоже.
Да, конечно.
Как врач, когда ты понимаешь, что от твоего решения будет зависеть результат, то, как пациент себя будет чувствовать. И поделюсь тоже маленьким откровением. У меня в начале своей деятельности была такая ситуация, ко мне пришел пациент на прием, мы просто провели консультацию, то есть я вообще с пациентом ничего не сделала, просто собрала первичный материал, с которым буду работать. Дальше пришла домой и неделю рыдала и не понимала вообще, как я закончила университет, и не понимаю, как лечить своего пациента, что мне с ним делать. Почему вообще формируется вот такое мнение, почему такие мысли возникают у врачей? Это как раз-таки возвращаемся к соцсетям, где мы формируем мнение о том, что у всех все хорошо, у всех такой сложный случай, как...
Успешный успех.
Да, и это же действительно идет. Почему у людей каждый месяц они ездят в отдыхе, а мы грязнем в рутине? Это все тоже нам наслаивается, вот эту эмоциональный фон, который мы строим. И так и произошло здесь. Мне, честно говоря, на тот момент очень помог мой руководитель из ординатуры. Я тогда прибежала к ней со всей вот этой диагностикой, и ничего нового не произошло. Мы с ней просто сели и сделали все то же самое, что я обычно делаю со своими пациентами. Просто случился следующий момент. Ко мне пришел действительно сложный случай. Я не понимала, как его лечить. А как нам еще кажется, что мы можем вылечить любую проблему, любого пациента?
Ну, поначалу, да.
И я не понимала, я не смогу ему помочь, я ужасный специалист. И тут важно понимать, особенно начинающим специалистам, что мы можем вылечить не каждого пациента. И иногда нам нужно сказать «нет», что мы, к сожалению, не можем вам помочь.
Ну или, может быть, обратиться за помощью к кому-то из коллег, за советом. Вот это тоже, мне кажется, многие же боятся признаться в том, что я не могу сделать. А иногда, мне кажется, это нормально, что опыта твоего не хватает. Можно попросить опыта своего коллеги, старшего коллеги, который поможет тебе в этом, нет?
Это крайне важно. Я это поняла не сразу, то, что ты действительно можешь просить мнение оценочное, альтернативное у своей коллеги. Еще у лекторов можно просить. В целом многие...
И это не стыдно признаться в том, что ты не все понимаешь или не все можешь.
Это вот странно, но почему-то это ясно не с самого начала.
Ну, потому что сначала мне кажется, боже мой, если я попрошу о помощи, все скажут, что я тупая.
Да, ты такой же максималист, как и в подростковом возрасте. Жил, как так? И все, и мир сотрясается вокруг тебя. Тут очень важно быстро-быстро из этой ситуации вырулить и уже снова вот уверенно встать на ноги и дальше вот следовать. Следующий важный момент, который вот формируется как раз-таки при общении с пациентом, это как выстраивается ваше общение. И тут крайне важен баланс. Первое, что мы должны создать, это максимально доверительное отношение с вашим пациентом. Я всем своим пациентам говорю, чтобы они мне говорили о том, что их беспокоит, если вдруг они понимают, что кажется им, что что-то идет не так, чтобы я им объясняла сразу, запланировано это, что с этим мы будем бороться в процессе нашего лечения, чтобы у них не возникало такой мысли, что я не понимаю, что с ним происходит, и чтобы он не формировал каких-то негативных моментов. Таким образом, я избегаю конфликтной ситуации, которые могут у нас возникнуть с пациентами. Но важно, тем не менее, соблюдать баланс. Вы врач, и это ваш пациент. Вы не друзья. Тут важна дистанция, так или иначе.
Однозначно. Конечно, хочется сразу спросить, а как лечить друзей, когда вы и друзья, и ты еще и врач?
С друзьями, конечно, тяжелее. Тут всегда вступает такая фраза, то, что родственников и друзей лечить сложнее, у них всегда что-то происходит. Ну, мне кажется...
Всегда что-то идет не так.
Мне кажется, я понимаю, почему так происходит, потому что, возможно, мы в какие-то моменты где-то можем что-то не доглядеть, потому что знаем, что, ну, здесь не возникнет конфликтной ситуации, мы договоримся. Ну, скорее всего, вот здесь такой баланс. Потом все-таки переоценка собственных возможностей и возможностей, которые есть у пациента.
100%. Скажи, пожалуйста, давай теперь поговорим о категориях пациентов. Вообще, с какими категориями ты сталкивалась? И вот есть же разные категории, там, экстремисты, жалобщики, профессиональные пациенты, вот люди, которые уже заранее приходят к тебе недовольными. Вообще, были ли у тебя такие пациенты, и как ты с ними общалась, как ты из этих... Там есть люди, которые пытаются тобой манипулировать, там, что-то угрожать тебе какими-то жалобами. Вот было ли это в твоей практике? Если было, то как ты с этим справлялась?
Слушай, меня на самом деле всегда удивляли такие рассказы, когда я общалась с опытными докторами или лекторами. Для меня это невероятная история. Врач опытный рассказывает, что у него на клинике, на нем иски, при этом отсутствует врачебная ошибка, и это крайне важно. Ты сразу понимаешь, что здесь речь идет о том, что пациент просто манипулирует законами, а мы знаем, то, что лазейки можно найти в целом везде. А проблема в том, что такие пациенты изначально приходят в клинику не с целью получить качественное лечение, а получить выгоду. А врачи все-таки это такая каста людей, по большому счету, согласись со мной, которые приходят в эту профессию, чтобы помогать людям. И они не ждут такой как бы подлянки, как бы это ни звучало, от своих пациентов.
Однозначно. Но никто не ожидает, что пациент придет к тебе лечиться, чтобы выкачать из тебя деньги.
И это кажется очень странным. Почему такие ситуации возникают? Потому что проблема вся в том, что, к сожалению, многими людьми сейчас медицина, мир медицины воспринимается как сферой услуг. Хотя в первую очередь мы специалисты здравоохранения.
100%. Меня честно вообще, несмотря на то, что сейчас частная медицина развивается, но вот эта медицинская услуга, это словосочетание, если честно, меня просто выворачивает наизнанку.
Ужасное, согласна. Вот оно как раз и притягивает вот этот вот фон дополнительный. И вот согласись, из истории, из классической литературы мы знаем, что раньше к преподавателям и к врачам как относились с уважением, их ценили, там мнение действительно было приоритетным. Я, конечно, говорю, как моя бабушка, но понятия изменились.
Не, нормально, я тоже в этом плане абсолютно старовер.
Врачи стали работать в эпоху процветания потребления, поэтому неудивительно, что здесь стало зарождаться экстремизм со стороны потребителей. Естественно, мы периодически сталкиваемся с тем, что пациенты к нам приходят, указывают, как нам их лечить. Они же уже прочитали 2-3 статьи в интернете.
Ага,
они
написано.
Уже такие специалисты грамотные, куда деваться. Но тут важно отметить то, что есть вот такие вот пациенты. Есть еще одна категория пациентов. Это пациенты, которые, к сожалению, им не поставили вовремя диагноз. У них есть какая-то проблема, с которой они постоянно ходят по круговороту специалистов, которые не могут найти причину, лечат что-то сопутствующее, оно не помогает. Они действительно уставшие пациенты. И, к сожалению, они действительно могут приходить недовольные, но они не экстремисты. Они просто хотят найти помощи.
Но они уже замучились, мне кажется, эти люди.
Да. Угу. Еще одна категория, которую стоит выделять. Помимо этого, есть пациенты, так называемые жалобщики. О, в чем особенность? Это вот как раз-таки, которые знают, что они в медицине профи лучше, чем вы, просто они не практики. Делайте так или иначе. И если ваше мнение с их мнением не совпадает, тогда они будут обвинять вас в некомпетентности, потому что они считают, что они правы.
И не важно, что диплом врача у тебя, а не у него.
Да, и это крайне важный момент. Дальше, каких еще можно выделить пациентов? Это профессиональные пациенты. Они, наверное, для меня самые экстремальные. Я бы точно не хотела с такими никогда встретиться. Почему? Потому что помимо того, что они подкованы хорошо медицински, и считаю, что они умнее тебя, они подкованы хорошо и юридически.
Ой, это вообще страшный страх.
И любая ситуация, неважно, насколько ты хороший специалист, любой момент, вот именно с юридической точки зрения, они могут переводить свою пользу и искать в этом выгоду. Зачастую вот что жалобщики, что вот профессиональные пациенты, что с ними стоит делать? Нужно четко ставить свою позицию, что ты предлагаешь такой план лечения, ты знаешь, что вы сможете добиться положительного результата, что по его пути вы точно не идете. И если он не соглашается, вовремя уметь сказать «нет». Зачастую такие пациенты ищут своего доктора, который всего лишь навсего скажет им «да». Таким образом, врачи просто себя в тупик загоняют.
Вот, а не проще, правда, отказаться? Но ты же вправе, как врач, сказать, ну не то, чтобы я не хочу вас лечить, а я не могу вам помочь. Моей компетенции, вот просто уже, ну, там, моей компетенции не хватает для того, чтобы решить вашу проблему. Найдите себе другого специалиста. И такая раз, и избавилась.
Ты правильно говоришь, моей компетенции не хватает. В таком плане, да, мы можем действительно отказать. Но если мы скажем, я не хочу вас лечить, с юридической, да.
Не, конечно, да, грамотно просто так завернуть. Что, ну вот, просто себя обезопасить, потому что, ну, мне кажется... Даже если он согласится на твой план лечения, он все равно в итоге будет чем-то недоволен. Ты все равно не сделаешь так, чтобы вот он остался абсолютно счастлив и не жаловался в итоге.
Что еще важно сделать? С такими пациентами нужен контроль. Их тяжело выявить, поэтому в целом в свою работу просто нужно этот протокол, этот алгоритм включать. Это четкая фиксация изначальной ситуации, что с пациентом имеется. Заполнение всей документации, следование вот этому четкому протоколу. Не бойтесь, вот то, что мы с тобой проговорили, узнать мнение рентгенологов, мнение там сторонних организаций в каких-то вот моментах, чтобы вы юридически были вот подкованы и перестрахованы. И, естественно, это вам поможет избежать вот этих конфликтных ситуаций при работе с такими пациентами. И здесь стоит, конечно, еще отметить, что есть еще одна категория пациентов, она не так часто встречается, это пациенты такие вот своеобразные террористы, что в них особенного? Они зачастую придумывают некоторые симптомы, у них там гигантский список проблем, с которыми они приходят. Зачастую это утрирование, вранье, тут тоже нужно быть аккуратными. Как правило, вы не добьетесь каких-то компромиссных ситуаций, и вот тоже просто следуете четкому контролю.
Скажи, пожалуйста, гарантируют ли врачи 100% результат? И какие факторы вообще влияют на результат лечения?
Ну, давай так. Мы с тобой знаем, что медицина призвана помогать пациентам, людям в целом. Но, к сожалению, не всегда у нас есть на то возможность из-за особенностей самого организма пациента. И удовлетворить их потребности в полной мере мы не всегда можем.
Ну, еще же это командная работа врача и пациента, ведь если пациент не выполняет или не в полной мере выполняет твои рекомендации, ты не можешь гарантировать тот результат, который изначально был запланирован.
Конечно. Мы первое, что должны пациенту объяснить, что мы не волшебники, мы не продаем волшебные таблетки, которые избавляют их от всех проблем, и что зачастую действительно результат нашего лечения будет зависеть как от врача, так и от пациента, и зачастую от пациента в большей мере, от того, как он будет следовать строгим рекомендациям, которые мы ему даем. И, естественно, если пациент эти рекомендации игнорирует, то получить нужный результат здесь, ну, ты никак его не добьешься. И согласишься ли ты со мной или нет, но мы можем 10 наших пациентов с одной и той же патологией лечить одинаковым способом, у 11-го пойдет все по-другому. Этот способ ему не подойдет.
Однозначно. Это что наш организм такая удивительная субстанция, что она вообще не поддается, мне кажется, прогнозированию. Ну, сложно поддается.
Поэтому, если мы говорим о том, что можем ли мы дать 100% результат нашей работы, естественно, нет. И, к сожалению, я не знаю ни одного специалиста грамотного, который может сказать, что да, я вам дам 100% результат при условии, что я сделаю абсолютно всю возможную диагностику. Но возможности нашего организма, каждого конкретного человека, мы не знаем.
Ну, гарантии, мне кажется, гарантии в медицине — это вообще такая сомнительная история. Ну, какие могут быть гарантии?
Это да. Опять к вопросу о том, что мы не услуги. И наш организм — это не предмет. Здесь не все так просто.
100%. Ну и последний самый вопрос. Как ты думаешь, что в медицине важнее всего?
Наверное, самое главное в медицине, по моему убеждению, это развитие. Без него невозможно ничего. Если мы посмотрим на всю историю, как у нас происходило развитие, то действительно те возможности, которыми мы обладаем сейчас, они не сравнятся с тем, что было возможно еще даже 10 лет назад. Точно так же, как через 10 лет назад мы все, скорее всего, будем удивляться, как мы лечили именно тем, как мы лечим сейчас. Поэтому развитие в медицине — это неотъемлемая ее часть, это двигатель прогресса всего.
Спасибо тебе огромное, спасибо за запись. Мне кажется, было очень интересно и супер полезно.
Спасибо тебе тоже огромное, мне безумно понравилось.
С нами была Уварова Анна Александровна, старший врач-ортодонт в Федеральной сети независимых центров рентгенодиагностики Пикассо. Это был подкаст «Анамнез работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!